Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Продолжение следует». У микрофона Арина Висолаускас. Предлагаю вам 77-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Секаева.
Фонарик продолжал мигать в руке у Чарли, как бы решая, на чью сторону склониться. Но, видимо, припомнив столь неласковое обращение со стороны Джейка, разгорелся ярким четким огнем. Луч описал дугу и остановился прямо на дереве, за которым прятался Джейк. Единственный луч света во всем лесу упирался сейчас в ствол дерева в 10 шагах от Чарли. Джейк подумал, что все кончено. Возможно, Чарли заметил торчащую из-за ели измазанную грязью куртку или носки его кроссовок, грязь с которых могла облупиться при падении, и теперь они отчаянно белели среди корней. Джейк не решался даже скосить глаза вниз, на ноги, опасаясь, что малейшее движение может выдать его. Но тут фонарик снова замигал и под тихую брань хозяина двинулся дальше по кругу. Теперь он освещал землю у ног Чарли. Джейк зажмурился, чтобы восстановить ночное зрение, но его воображение рисовало жаркую картину из плоти и переломанных костей, какую, должно быть, представлял собой Саттер. Он услыхал шепот: «Майкл!» Ни о какой конспирации уже не было и речи. Если преступникам все же удастся уйти, по крайней мере, Джейк знает их имена, чтобы рассказать Олли. Хотя от этого наверняка не будет никакого проку. Джейку уже не нужны были их имена, ему нужны были они сами. Чарли вдруг рассмеялся холодным, надменным смехом, и как если бы он точно знал, где притаился Джейк, обратился к нему напрямую. «Ну надо же! Ты, видно, полный идиот! Даже не смог найти его пистолет! Вот он, голубчик, у него за поясом!» За поясом! Ему не хватило доли секунды проверить саттеровский ремень. «Давай, Вудс, будь мужчиной! Хватит трусливо прятаться за деревьями! Выходи, мы сразимся один на один!» Смешно слышать, как человек, каких-нибудь полчаса назад ведший безоружного пленника во тьму, чтобы пристрелить как собаку, теперь обзывает его же трусом. «Тебе все равно не удастся спасти свою шкуру, Вудс! Давай, выходи! Не то мне придется повысить ставки! Я знаю, где живет твоя дочь. Тебе, наверное, без разницы, если я укокошу твою бывшую жену. Но вот о дочке, я уверен, ты попереживаешь. Да-да, не удивляйся. Я следил за тобой как-то раз, когда ты направлялся к ним на чаек. Их квартирка находится по адресу Каштановый переулок, дом 219. Второй этаж направо. Напротив, круглосуточный. На машине отсюда меньше 20 минут. Чарли остановился, давая возможность Джейку осознать весь ужас этого откровения. Джейк похолодел. «Ну сам подумай, Вудс. В охотничьей избушке телефона нет. До ближайшего автомата пилить и пилить. Думаешь, тебе удастся вызвать полицию до того, как я разделаюсь с твоей любимой доченькой? Да я еще пивка попью, грабану этот круглосуточный, в пару видеоигр сыграю, и все равно успею пришить девчонку за час до того, как полиция откликнется на вызов. Может, по пути я еще заскочу к тому придурочному и тоже вышибу ему мозги. Не думаю, что он тогда хорошо разглядел мое лицо, но подстраховаться не мешает. Да, пожалуй, я так и сделаю. Прикончу обоих. Ставлю 100 к 1, Вудс. Тебе меня не остановить. Сейчас только кое-что тут подправлю. Джейк решился выглянуть из-за дерева. Чарли посветил фонариком у своих ног, потом достал из кармана что-то белое. Раздался выстрел, но не такой громкий, как от 44-го калибра. Затем другой. Джейк вздрогнул и втянул голову в плечи. Ему сперва показалось, что стреляли в него. Наверное, Чарли заметил его прячущегося за деревом. Но нет, Чарли метил не в Джейка. Он метил в Саттера. Конец профессионала от руки профессионала. Какая злая ирония. Между тем, Чарли завернул пистолет в белый платок и положил обратно в карман. Как странно. Джейк прищурился, пытаясь разглядеть получше, что происходит. Чарли сунул руку в кобуру и вытащил свой магнум. В ночной тишине раздался щелчок. Киллер перезарядил пистолет. «Но я пошел, Вудс! Надеюсь, ты со своей дочкой помирился? Кстати, я ее увижу минут через 20. Передам ей от тебя привет. Поскольку времени у меня вагон, я уже придумал, как ее убить. Ха, Майклу бы понравился этот каламбур!» Джейк услышал удаляющиеся шаги. В отчаянии он закричал во все горло. «Эй ты, подонок! Ты все-таки не смог меня прикончить!» Это было весьма рискованно, но ему во что бы то ни стало надо было задержать Чарли, не дать ему уйти. Он так сжал ручку своего фонарика, что у него свело пальцы, и рука онемела. Его порыв был броситься Чарли вдогонку. Джейк был готов погибнуть, но его расчеты должны были быть по-аптекарски точны, иначе погибнет Каролина и маленький Крис, а может быть и Джанет и Сью. Он не мог этого допустить. Джанет с Каролиной и так уже достаточно пострадали по его вине. Теперь для Джейка пришло время защитить их от нависшей опасности. Чарли шарил фонариком по деревьям. За одним из них прятался Джейк. Но тут фонарик снова судорожно замигал и потух. Чарли выругался и с досадой швырнул его на землю. Луна уже давно скрылась за горизонтом. Тусклый свет от избушки не достигал до этого отдаленного места. В округе больше не было ни домов, ни машин, ни освещенных магистралей. Стояла кромешная тьма. Джейк напряг свой обострившийся слух. Он услышит, если Чарли направится к нему. Тут Джейк покрылся холодным потом, осознав, почему Чарли не двигался с места. Чарли приучал свои глаза к темноте, тем самым лишая Джейка его последнего преимущества. Чарли вглядывался в деревья, из-за которых он слышал голос Джейка. Он знал, что беглец там, что в магнуме 6 пуль и что на таком расстоянии даже в темноте нельзя промахнуться. Чарли терпеливо выждал еще, как Джейку показалось, минут 10, хотя на самом деле прошло не больше 3. Наконец он двинулся вперед. Как оказалось, он был прекрасный следопыт. Он шел совершенно неслышно, лишь изредка до Джейка доносился слабый хруст сухой ветки. Джейк чувствовал, что Чарли движется прямо на него. Ему было очень холодно. Его шея и плечи болели от удара, полученного при падении. Спина затекла от долгого неподвижного стояния за деревом. Он приготовился к прыжку, решив, будь что будет. Он понимал, что доля секунды может стоить ему жизни. Вполне возможно, через несколько кратких мгновений он перейдет последнюю черту, отделяющую сей бренный мир от мира иного. Джейк дождался идеального момента и, выхватив фонарик, направил его яркий луч прямо, как он рассчитывал, в глаза противнику. Он продержал его в руках лишь секунду, а потом, опасаясь выстрелов, бросил его включенным на землю. Чарли вскрикнул от неожиданности и отрезив глазах от яркого света, но немедленно открыл огонь. Джейк перекувыркнулся вокруг дерева и выхватил из-за пояса кинжал. Чарли потерял ориентацию в пространстве и в панике палил, не переставая, по горящему фонарику, пока, наконец, не попал одной пулей по лампочке. Но в тот же миг он почувствовал под ребром тупой удар деревянного ножа, а горло ему сдавила рука Джейка. Двое мужчин упали и покатились по земле. Раздалось еще два выстрела, а потом щелчок, долгожданный пустой щелчок. Пуль больше не было. Был бы у Джейка настоящий нож, эта борьба уже закончилась бы, но деревянный кинжал лишь окорябал Чарли кожу. Он не ослаблял свою хватку вокруг горла Чарли, в то время как тот катался по земле, размахивая руками и ногами, стараясь избавиться от Джейка. Джейк же старался сдавить ему дыхательные пути или сонную артерию, чтобы тот хотя бы потерял сознание. Но Чарли вдруг вывернулся из его рук. Все-таки он был много моложе и сильнее Джейка. Он выхватил что-то из-под штанины и, как разъяренный бык, набросился на Джейка, опрокинув его на спину. В его занесенной над головой руке что-то блеснуло. Сначала Джейку показалось, что это разряженный пистолет, и он поднял левую руку, чтобы защититься. Но он почувствовал не тупой удар жестким предметом, а острую боль. На лицо закапала теплая кровь. Когда Чарли выдернул нож из его руки, чтобы ударить снова, Джейк закусил губу, вырвался и сделал крюк правой. Он попал Чарли по лицу и сломал ему нос. Одно мгновение, и он уже сидел сверху Чарли и молотил его кулаками куда ни попадя. Он твердил про себя, что Чарли — киллер, что он, возможно, убил его друзей и грозился убить Каролину и маленького Криса. Он бил и бил врага, не переставая. Наконец он понял, что Чарли потерял сознание. Руки у Джейка были мокрые, пахло кровью. Неужели он так сильно разукрасил Чарли? Нет, это была его кровь. На Джейка вдруг навалилась страшная усталость. Он терял кровь, много крови. Он вытащил из кармана Чарли носовой платок. Из него выпал пистолет. Еще один пистолет. Чарли совсем забыл о нем, да и Джейк ни разу не вспомнил. Он перевязал платком свою руку, но этого было недостаточно. Он оторвал подкладку от пиджака Чарли, чтобы заткнуть рану. Ему становилось все труднее двигаться, силы стремительно утекали вместе с вытекающей кровью. Ему захотелось спать. На подсознательном уровне он понимал, что спать сейчас все равно, что спать на морозе. Если он заснет, то уже не проснется. Он обмотал свою рану всем, чем только смог. Если он умрет здесь, то Чарли рано или поздно придет в себя и скроется. Возможно, он все-таки убьет Каролину. Этого нельзя было допустить. Джейк держал кинжал Чарли в руке. Может, вонзить его этому подонку в сердце? Или перерезать ему горло? В наказание за прошлые преступления и в предотвращение будущих. Может, прикончить его так же, как он прикончил Саттера, и бог знает скольких еще. Но лежа в темном холодном лесу, Джейк вдруг осознал, что не имеет права судить и казнить этих людей, хотя еще полчаса назад он был готов сыграть роль и судьи, и палача. За последние 2 месяца он уже дважды находился у последней черты между этим миром и тем, а через час-другой он, скорее всего, пересечет таки эту грань. Саттер, к примеру, не был готов перейти в мир иной, и хотя Джейк считал себя человеком не столь дурным, как Саттер, он все же не был уверен, что был более достоин присутствия Божия, чем те двое. Мысли внезапно прояснились. Как обидно, что ему приходится умирать. А что бы он делал, если бы знал, что жить ему осталось 1 день? Или месяц? Или год? Джейк думал о том, как он все последнее время читал Библию Криса и даже поверил в то, что в ней написано. Он ощутил его присутствие. Он думал о Джанет, о том аборте, о своих изменах, о Каролине, о том, каким плохим мужем и отцом он был. Он думал о маме и о том, каким плохим сыном он был ей. Лежа в луже грязи, крови и пота, он впервые осознал собственную бесполезность и ничтожность. Но вместе с тем он испытал новое, неведомое доселе чувство. Он прощен. И в тот же миг в его сердце вошло ощущение мира и покоя. Если ему не суждено было выбраться из этой заварухи живым, если ему суждено было умереть в этом холодном темном лесу, он был благодарен Богу, что Он позволил ему приготовиться к отходу в мир иной. Джейк понимал, что идти он не сможет. Возможно, он проползет пару-другую метров, но до машины точно не дотянет. Он собрал последние силы, выдернул у Чарли из брюк ремень и как можно крепче стянул ему руки за спиной. Потом он вытащил собственный ремень и перетянул Чарли ноги. Затем он оторвал еще несколько полос материи от пиджака своего пленника и намотал их поверх ремней для дополнительной прочности. Он хотел сделать все возможное для того, чтобы Чарли не смог уйти далеко, даже если сам Джейк не протянет до утра. Джейк пощупал свою ноющую руку и попытался сильнее затянуть повязку, которая уже была насквозь мокрой. Наверное, задета артерия. Значит, он точно не жилец. Ему стало стыдно за наследие, которое он оставляет после себя. Богатое по людским стандартам, но не стоящая ни гроша по истинным меркам. И даже несмотря на это, его переполняло чувство удивительного покоя, ибо он знал, его вступление в мир иной искуплено и омыто кровью другого. Джейк вдруг улыбнулся счастливой, безмятежной улыбкой. По крайней мере, за последние пару недель он совершил немало угодного тому, чьим именем теперь он дорожил как никаким. И он тут заметил что-то еще. Ему показалось, что он не один в этой тьме. Хотя глаза уже переставали служить ему, и все вокруг было как в тумане, Джейк ощутил чье-то незримое присутствие. Он чувствовал Спасителя в душе и Бога на небесах, но кроме этого, с ним рядом находился кто-то почти такой же, как он сам, только сильнее. Невидимый глазу союзник пронзал взглядом кромешный мрак и протягивал к израненному бойцу свои руки. Джейк вдруг услышал какой-то странный звук. Как будто где-то вдали хлопнула дверь. За этим таинственным стуком послышался глубокий неземной голос, который звучал удивительно мягко и успокаивающе. В сознании Джейка замелькали воспоминания детства, как будто кто-то прокручивал перед ним кадры кинохроники. Пальцы, сжимающие повязку, стали слабеть. Кровь хлынула с новой силой, но в последний миг перед тем, как потерять сознание, Джейк почувствовал, что чья-то могучая рука силой передавила его рану. Глава 34. Джейк открыл глаза и увидел, что он опять в больнице. Неужели он теперь каждые 3 месяца будет неожиданно для себя просыпаться на больничной койке? Он мысленно улыбнулся собственной шутке и попытался встать. Сил не хватило, но зато стало ясно, что в палате тепло и светло. На стене часы показывают 14:30. У изголовья кнопка вызова. Он потянулся было к ней, но нажимать не стал. Надо самому во всем разобраться. Как он здесь оказался? В дверь заглянула дежурная медсестра. Она, видимо, просто пробегала мимо, но, увидев широко открытые глаза пациента, на секунду задержалась. «Добрый день, мистер Вудс! Наконец-то вы пришли в себя! Кое-кто давно жаждет с вами побеседовать! Сейчас ему скажу!» Дверь закрылась только, чтобы через пару мгновений с шумом распахнуться перед спешно доедающим бутерброд Чендлером. В другой руке у него был толстый блокнот, так что вряд ли лейтенант собирался ограничиться выражениями сочувствия и пожеланиями скорейшего выздоровления. «Ну что, Джейк, рад видеть тебя на койке, а не в ящике. Долго сюсюкаться не буду, перейдем к делу. Рассказывай с самого начала, как ты спутался с этими чудесными ребятами и чего вы не поделили в темном лесу?» Олли не любил белых пятен, поэтому сразу потребовал от Джейка объяснений. «Подожди, чего набросился на меня? Сначала сам расскажи, как я здесь очутился. Когда я лежал в луже крови посреди пустынного леса, то приготовился к встрече с прекрасными ангелами, а тут опять твоя физиономия». «Тебе просто завидно. В отличие от твоей, моя физиономия затмит любого ангела. Что там твой Аполлон?» Олли приосанился и закатил глаза, как у греческой статуи. «О том, как ты здесь очутился, поговорим позже. Сначала ты даешь показания, а потом я думаю, стоит ли просвещать тебя по поводу всего остального. Ты забыл, что имеешь дело с полицейским? Ты на мою шею еще одно убийство навесил, так что выкладывай все на чистоту». «Меня трогает твоя деликатность. У меня только один вопрос. Где мой лечащий врач, который должен бы сейчас войти и напомнить тебе, больной нуждается в отдыхе, ему сейчас вредно много разговаривать?» «Пробегал тут один в белом халате, я ему показал удостоверение. Вижу, парниша непонятливый, гундит свое. Что мне оставалось? Надавал ему пинков и запер в шкафу со швабрами. Может, хочешь присоединиться? Нет? Тогда кончай ломаться, рассказывай». «У тебя талант убеждать людей». Джейк проговорил эти слова с улыбкой, но в душе у него уже зародилось сомнение. У Чендлера никогда не понятно, где в шутку, где всерьез. Джейк перестал улыбаться и, глубоко вздохнув, произнес: «На самом деле, я должен перед тобой извиниться, Олли». Опустив глаза на кнопку вызова, Джейк рассказал о внезапном субботнем визите Саттера и Мэйхью и о подписанном соглашении. Олли прищурился и покачал головой. «Ну, удостоверение агентов ФБР достать не так трудно. А вот насчет визита в федеральное здание, в главный офис, как-то не верится. Как они могли это устроить?» Лейтенант что-то записал в блокнот и несколько раз обвел кружком. «Кто-то мог купиться на удостоверение?» «Может быть, тот сотрудник искренне думал, что помогает секретной операции?» «Не думаю, что у мафии есть свои люди ФБР». «Благодарю вас за ценный анализ ситуации, господин следователь, но предоставьте нам самим в этом разобраться. Вы, похоже, так увлеклись, что готовы работу в газете бросить ради частного сыска. Не советую». Олли говорил с иронией, но видно было, что он очень раздражен.
Прозвучала 77-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Секаева. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.